И что хуже всего, я знал, что это правда. Третий этап моих бедствий начался сразу после возвращения в Нью-Йорк. По дороге из Майами я прочел в самолете статью о некоем молодом писателе, только что выпустившем роман, который критика превозносила до небес. А по прибытии в аэропорт Ла-Гвардия я увидел в зале получения багажа его лицо, смотревшее на меня с огромных плакатов. Жизнь издевалась надо мной. Меня не только забыли, но, что еще хуже, заменили другим. Дуглас, встречавший меня в аэропорту, был вне себя. Шмид и Хансен, потеряв терпение, требуют доказательств того, что роман продвигается, и вскоре я смогу принести им законченную новую рукопись. «Дел дрянь», — сказал он мне в машине, пока мы ехали в Манхэттен. «Ну скажи мне, что во Флориде ты набрался сил, и твоя книжка почти готова. Еще этот тип, про которого все говорят, его книга будет иметь большой успех на Рождество. А ты, Маркус, что у тебя есть на Рождество?»
«Я сейчас за нее засяду», — в панике вскричал я. «Я успею. Устроим большую рекламную кампанию, и все получится. Людям понравилась первая книга, понравится и вторая».
«Марк, ты не понимаешь. Все это можно было бы сделать еще несколько месяцев назад. В том и состояла стратегия. Оседлать волну успеха, накормить публику, дать ей то, чего она хочет. Публика хотела Маркуса Гольдмана, но поскольку Маркус Гольдман тихо слинял во Флориду, читатели пошли и купили книжку кого-то другого. Ты экономику учил хоть немножко, Марк? Книги стали взаимозаменяемым продуктом. Люди хотят, чтобы роман им нравился. Они хотят расслабиться и развлечься. Если этого не дашь им ты, значит, даст твой сосед, а ты отправишься прямиком в корзину».
Перепуганный пророчествами Дугласа, я засел за работу как одержимый. Я начинал писать в 6 утра и заканчивал не раньше 9-10 вечера. Целыми днями я сидел в кабинете, писал без передышки, набрасывал слова, начинал фразы, придумывал все новые идеи романа. Но к величайшему моему разочарованию ничего стоящего не получалось. Со своей стороны Дениза целыми днями беспокоилась о моем состоянии. Делать ей больше было нечего, диктовки кончились, почту разбирать было не нужно, кофе варить не нужно, и она вышагивала взад-вперед по коридору. А когда силы ее иссякали, начинала барабанить в дверь.
«Маркус, умоляю, откройте!» — стенала она. «Выйдите из кабинета, погуляйте в парке, вы же сегодня ничего не ели!»
В ответ я орал. «Не хочу есть! Не хочу есть! Нет книжки, нет еды!»
Она почти рыдала.
«Не говорите таких ужасов, Маркус! Я сбегаю в закусочную на углу, принесу вам сэндвичи с ростбифом, ваши любимые! Я мигом!»
Я слышал, как она хватает сумку, бежит к входной двери и устремляется вниз по лестнице, как будто ее поспешность может что-то изменить в моем положении. Ибо я, наконец, постиг размеры поразившего меня бедствия. Когда я был никем, написать книгу казалось мне делом очень легким. Но теперь, когда я достиг вершины, теперь, когда нужно взвалить на плечи свой талант и повторить изнурительный поход за успехом, то есть написать хороший роман, я чувствовал, что больше на это не способен. Меня убивал страх чистого листа, и помочь мне не мог никто. Все, с кем я говорил, твердили, что это совершеннейшие пустяки, самое обычное дело. И если я не напишу свою книгу сегодня, то, конечно же, напишу завтра. 2 дня я пытался работать в моей прежней комнате в Монтклере, у родителей, той самой, где нашел вдохновение для первого романа. Но эта попытка закончилась самым жалким провалом, которому отчасти, возможно, поспособствовала моя мать, в частности потому, что она 2 дня просидела рядом со мной, вглядываясь в экран моего ноутбука и повторяя:
«Очень хорошо, Марки».
«Мам, я не написал ни строчки», — в конце концов произнес я.
«Но я же чувствую, что это будет очень хорошо».
«Мама, ну, пожалуйста, дай мне побыть одному».
«Почему одному? У тебя живот болит? Тебе нужно попукать? Ты можешь пукать при мне, дорогой, я твоя мать».
«Нет, мама, мне не нужно попукать».
«Так ты голоден, хочешь оладушек или вафель, чего-нибудь солененького, А может, яишенку?»
«Нет, я не голоден».
«Тогда почему ты хочешь, чтобы я ушла? Или ты пытаешься сказать, что тебе мешает присутствие женщины, которая дала тебе жизнь?»
«Нет, ты не мешаешь, но...»
«Ну что?»
«Ничего, мама».
«Тебе нужна подружка Марки. Думаешь, я не знаю, что ты разошелся с этой телеактрисой? Как бишь ее там?»
«Лидия Глур. В любом случае, мы по-настоящему и не были вместе, мама. Я хочу сказать, это точно была история просто так».
«История просто так, история просто так. Вот что нынешние молодые-то делают. Заводят истории просто так, а в 50 лет остаются с лысиной и без семьи».
«При чем тут лысина, мама?»
«Ни при чем. Но, по-твоему, это нормально, если я узнаю, что ты живешь с этой девицей из журнала? Какой сын так обращается с матерью, а? Вообрази себе, как раз накануне твоего отъезда во Флориду прихожу я к Шнайгетцу, парикмахеру, не к мяснику. А там все на меня как-то странно смотрят. Я спрашиваю, в чем дело, и тут миссис Берг, сидя под сушкой, показывает мне журнал, который она читает, а там твое фото вместе с этой Лидией Глур на улице, а в заголовке статьи написано, что вы расстались. Вся парикмахерская знала, что вы разошлись, а я даже не знала, что ты встречаешься с этой девицей. Конечно, мне не хотелось выглядеть круглой дурой. Я сказала, что она очаровательная женщина и часто приходила к нам на обед».
«Мама, я тебе ничего не говорил, потому что это было несерьезно. Понимаешь, она не та».
«Ну, у тебя вечно не те. Тебе не попадается никто приличной марки. Вот в чем проблема. Думаешь, эти телеактрисы умеют вести хозяйство? Представь, вчера я встретила в супермаркете миссис Эмерсон. Ее дочь тоже не замужем. Она тебе отлично подойдет. К тому же у нее прекрасные зубы. Хочешь, я им скажу, чтобы они к нам зашли?»
«Нет, мама. Я пытаюсь работать». В этот момент в дверь позвонили.
«Думаю, это они»,
— сказала моя мать. «То есть какие такие они?»
«Миссис Эмерсон с дочерью. Я их позвала на чай в 4 часа. Сейчас ровно 4. Хорошая женщина — это женщина, которая приходит вовремя. Не правда ли она тебе уже нравится?»
«Ты пригласила их на чай? Гони их вон, мама! Я не хочу их видеть! Мне книгу надо писать, черт возьми! Я здесь не за тем, чтобы чаи распевать! Я должен написать роман!»
«О, Марки, ну тебе правда нужна подружка. Подружка, с которой ты обручишься и на которой ты женишься. Ты слишком много думаешь о книгах и слишком мало о женитьбе».
Никто не понимал всей серьезности положения. Новая книга была мне абсолютно необходима, хотя бы для того, чтобы соблюсти условия договора с издательством. В январе 2008 года Рой Барнаски, всесильный директор издательства Шмид и Хансен, пригласил меня в свой кабинет на 51-м этаже башни на Лексингтон-авеню, чтобы по всей строгости призвать к порядку.
«Ну, Гольдман, и когда я получу вашу новую рукопись?» — рявкнул он. «Мы заключили договор на 5 книг. Пора браться за дело, да поживее. Нужен результат, нужны цифры. Вы не укладываетесь в сроки. Вы вообще ни во что не укладываетесь. Видели того типа, что выпустил свою книжку перед Рождеством? Теперь публика читает его, а не вас. Его агент говорит, что у него почти готов следующий роман. А вы... Из-за вас мы теряем деньги, так что встряхнитесь и выправляйте ситуацию. Нанесите решительный удар, напишите мне хорошую книжку и спасите свою шкуру. Даю вам 2 года, последний срок — июнь».
2.5 года на книгу, когда я почти 1.5 года в ступоре. Это было невозможно. Хуже того, Барнаски, назначив свой срок, не поставил меня в известность о последствиях, которые меня ждут, если я не выполню обязательства. Эту миссию взял на себя Дуглас 2 недели спустя, во время энного по счету разговора у меня дома.
«Надо писать, старина, нельзя больше отлынивать», — сказал он. «Ты подписался на 5 книг? На 5! Барнаски в бешенстве, он больше не хочет ждать. Он мне сказал, что дал тебе сроку до июня. А знаешь, что будет, если ты сядешь в лужу? Они расторгнут договор, подадут на тебя в суд и пустят по миру.
Они отнимут у тебя все бабло. И прости-прощай, твоя красивая жизнь, твоя красивая квартира, твои понтовые штиблеты, твоя большая тачка. У тебя не останется ни гроша, они тебя зарежут».